Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Первый блок у нас посвящен пресс-конференции с Сергеем Лавровым. Большому интервью, точнее, Сергея Лаврова. Он дал его нашей радиостанции и еще трем радиостанциям. Много о чем говорили. И блоки будут большие. Во-первых, поговорим о... в частности, о том, что тезис Лаврова России не позволит Западу грубо игнорировать свои интересы. Спросили его о перспективах войны с США. Лавров сказал, что если это зависит от России, то войны никакой не будет. Второй блок обсудим уже проблемы на постсоветском пространстве, потому что, в частности, сегодня глава комитета Госдумы по СНГ сказал, что ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии. Страны сами должны пожелать привлечения посредников. После этого экономическая тема, энергетически-экономическая, так ее лучше назвать. «Газпром» объявил о рекордных поставках газа по «Голубому потоку» в Турцию. Важно понимать, что это означает в контексте трудностей по «Северному потоку-2». И в конце обсудим спрос на недвижимость в Москве, который вырос в полтора раза в 2021 году. Говорят, небывалый спрос был. Обеспечен ли он был только льготной ипотекой? А самое главное, чего ждать дальше? В «Умных парнях» у нас сегодня будет стрим. Там будет господин Бужинский, генерал-лейтенант в отставке, профессор высшей школы экономики. Обсудим гарантии мира в Донбассе и поговорим еще там о боеготовности, например, украинской армии. Ну, в общем, все те темы, которые так или иначе касаются истории с Донбассом и тех переговоров, которые сейчас ведутся. Давайте о движении коротко тоже поговорим. Движение. 5 баллов показывает Яндекс. Движение-то в городе тяжелое. Обещают еще метель в скором времени. И снежок уже пошел в некоторых районах. Где вы едете и что вы видите? Давайте перекличку небольшую устроим, потому что 5 баллов, в общем-то, из города потянулись. Садовое кольцо тяжелое в районе метро Добрынинская и Таганская особенно. Где вы едете? Здрасте, Виктор, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Октябрьский проспект, да. На Смирновской улице затруднено, много снега.
Ну, там ну это традиционная ребята. История, да, спасибо большое, там еще светофоры туго работают. Так, есть третье транспортное кольцо и, значит, затруднение в районе Хорошовского шоссе и маршала Жукова съезда. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. На юге, около метро Тульская, там дорожно-транспортное происшествие. Так, и все, пожалуй. По МКАДу смотрим. В Лосином острове чисто. Так, есть затруднения от Носовихинского вниз сюда к Верхним Полям. В обратную сторону от Развилки до Верхних Полей тоже пробка. На юге, ну, туговато. И, соответственно, вам придется немножечко потолкаться в районе Киевского шоссе. Там дорожные работы.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, тезисы Сергея Лаврова. Много чего было сказано. В частности, он говорил, например, что угроз американской стороне на встрече с Блинкеном в Женеве не было. Запад, значит, что еще было? Зеленского готовы принять в России для обсуждения нормализации отношений с Украиной. Еще Лавров допустил, что есть силы, которые готовы спровоцировать военные действия вокруг Украины. Он говорил, что переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены. В ответах на предложение России есть рациональное зерно. Я предлагаю послушать некоторые тезисы Сергея Лаврова, вот, а потом мы с вами это все обсудим. Да, с Ютуба запустим, правильно? Угу. Так, а что же у нас тут? А не получается у нас почему-то? Почему-то у нас тут не получается запустить. Ну хорошо, давайте пока тогда другую часть запустим, которая у нас уже подготовлена, есть, по поводу санкций.
Я да. Сегодня, как, в общем-то, я и предупреждал, сегодня направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне. Это принципиальный вопрос. И прежде чем обсуждать отдельные практические аспекты европейской безопасности, мы хотим посмотреть на то, как Запад, я хотел сказать, будет изворачиваться на этот раз, но я надеюсь, что все-таки они по-честному ответят, что они имеют в виду, когда вот выполняют эти обязательства, вернее, эти договоренности исключительно только в одностороннем ключе, который выгоден им, полностью опуская, подчеркну это еще раз, то, что право на союзы прямо обусловлено недопустимости укрепления безопасности одних государств за счет других. Вот посмотрим, что нам ответят. Если наши попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Отвечая на прямой вопрос, какими эти меры могут быть, он сказал, они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные. Ну, естественно, другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений. По крайней мере, сейчас идет межведомственная проработка полученных ответов от США и натовцев. Значит, первое, ответ будет готовиться, предложение об ответе будут готовиться президенту, решение будет принимать президент. Сейчас мы пока, как я уже сказал, вырабатываем свою линию на данном этапе, включая те шаги. Что касается угроз введения санкций, американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что вот тот пакет, о котором сейчас Роман упомянул, ну и сопровождающийся там полным отключением от тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают. Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах.
Это Сергей Лавров, министр иностранных дел. Есть еще одна часть очень важная, где он говорит про как раз возможность разобраться с концептуальными основами выстраивания европейской безопасности. Эту часть мы с вами тоже обсудим, и я призываю вас звонить в прямой эфир, смс посылать +7 925 88 88 948, смски, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-боты, прямой эфир 495-7373-948, потому что нам в данном случае важно выяснить, каким может быть ответ Российской Федерации, в свою очередь, на ту бумагу, которую посол Салливан передал в российский МИД на днях.
Но повторю, главное для нас – разобраться с концептуальными основами, на которых выстраивается европейская безопасность. В 2010 году в Астане, а до этого в 1999 году в Стамбуле, все президенты и премьеры стран ОБСЕ подписались под пакетом, в котором содержались взаимосвязанные принципы обеспечения неделимости безопасности. Запад выдирает из этого пакета только один слоган. Каждая страна имеет право выбирать себе союзников, выбирать военные союзы. Но там-то это право оговорено условием и обязательством каждой страны, под которым подписались западники, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Запад в своих заклинаниях о том, что политика открытых дверей НАТО священна, и что никто не может запретить Украине вступить в НАТО, это решать будет Украина и НАТО, он просто, ну, нарочито и откровенно избегает даже ссылок на эту вторую часть обязательства. Более того, когда и Боррель, и Блинкен, и многие другие наши коллеги говорят о необходимости следовать согласованным принципам в контексте архитектуры безопасности в Евроатлантике, никто из них не упоминает ни Стамбульскую декларацию, ни декларацию Астаны.
Это Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Давайте с вами обсудим, какой будет ответ, говорит 877-й. Здесь вопрос, конечно, что каким будет ответ наш, потому что очевидно совершенно, что стороны начали как раз вот обмениваться вот этими бумагами, но пока никакой, не то что тактики, а пока каких-то практических предложений, результатов нету, потому что американцы, я напомню, что посол Салливан, приезжая в МИД, сказал, мы настаиваем на том, чтобы это все было втихую, то есть никто никакие документы не публиковал. Вот. Но это тоже странная позиция, потому что, с одной стороны, это дает Соединенным Штатам Америки, как кажется, варианты для маневра, но, с другой стороны, а как обсуждать в тишине все это, когда это касается безопасности и жизни сотен миллионов людей? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Москва.
Да, Валерий, пожалуйста, слушаю вас.
Вы знаете, вот мне кажется, такая относительная слабость нашей позиции выглядит в том, что при выдвижении вот этого ультиматума, а любой ультиматум, он предполагает некий набор действий. То есть, если вы принимаете то, это, если не принимаете, то это. Они фактически отказались продуман какой-то пошаговый момент наших ответных акций. Вот мне кажется, что на сегодняшний момент этого нет, понимаете? То есть мы на сегодняшний момент собираемся, только предполагаем, что мы обсуждать будут какие-то ведомства, там, военные, Министерство иностранных дел и прочее, 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 наши некие ответные шаги. А при выдвижении ультиматума эти шаги должны уже были быть...
А вы думаете, они не просчитаны? А вы думаете, что они не были просчитаны, что ли? Что ультиматум...
Мне кажется, нет.
Ну, понятно. Спасибо большое. Ну, то есть вы считаете, что Российская Федерация действительно направила вот этот документ 17 декабря прошлого года, не просчитывая на несколько ходов вперед? Скорее всего, кажется, что и мы можем просчитать шаги американцев, и, возможно, и американцы тоже могут просчитать ожидаемые с их точки зрения наши шаги. Но мы же понимаем, что асимметричность ответа заключается именно в неожиданности того, что, как мы можем отреагировать. Вот в чем дело. Пока мы, конечно, моделируем с вами ситуацию, потому что логика развития событий после там, холодной войны, она как раз-таки и получилась, что подвела вот такой конфронтации, которую мы сейчас имеем. Вот. Но есть внутренние противоречия в НАТО, есть какие-то, естественно, противоречия на Украине, есть наверняка противоречия между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Но есть как бы вот та точка, в которой мы сейчас находимся. Мы представили им свои позиции, они ответили нам, теперь ход за нами. Какой он будет? Потому что параллельно стороны, естественно, градус повышают. У нас есть учения, они грозятся санкциями. Вот вопрос, конечно, какие из этих санкций могут быть применены, тоже остается открытым. Очень много неизвестных, к сожалению. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Добрый день.
Здрасте. Знаете, пожалуйста.
Звонящий сказал, в принципе, очень умные вещи. Мы должны быть готовы, но мы никогда их им не озвучиваем. А надо бы им раз озвучить этим товарищам. И сделать именно так, как озвучить.
А как вы... Нет, а что именно сделать? Что вы говорите? Вот что именно сделать?
Я имею в виду, вот они начинают забалтывать то. Прежде чем выдвинуть, какие-то условия выдвигаются, говорят, если вот вы не пойдете на это, то вас ожидает это. У нас что, мало рычагов, где...
Нет, а мы говорим про военно-технические методы, но мы же не раскрываем, какие они, правильно?
А почему нет? Надо, знаете, так сказать, честно и откровенно, и сделать.
Ну а что? Нет, а как вы видите? Хорошо, как вы видите эти военно-технические методы?
Ну, вы знаете, в принципе, понимаете, у нас очень много было потерь в 41-м году, потому что мы не сделали и не нанесли упреждающий удар. Ну, подходите к границам, где хотите, где чего. Мы не будем переходить рубежи нашей Родины. Но там, где скопление для нас, грубо говоря, агрессивные, то туда можно и раз...
То есть вы считаете, что превентивный удар по территории Украины сейчас нанести? Или что вы имеете в виду?
Украину накрывать, а приграничную территорию, где куча войск собирается, и все.
Ну,
это
понятно.
Что, не агрессивное поведение Украины? Вот так вот как-то.
Но, понимаете, с той стороны тоже считают, что у нас агрессивное поведение тем, что у нас происходит, например, маневр с Белоруссией, хотя это законно, да, маневр с другим государством, это законно. Они говорят, а вы там войска скапливаете. Мы говорим, извините, у нас есть проверка войск, проверка уровня боеготовности, мы тоже это имеем право делать на своей территории. Вот в чем дело. Поэтому, скорее всего, действительно, какие-то стороны друг от друга ждут чего-то. Но, опять же, скажем так, возможность договориться открывается в тот момент, когда, например, ответ асимметричен, то есть он вообще не ожидаем. А вот это большой вопрос, что это за ответ такой?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Есть тоже еще одна тема, которую Сергей Лавров поднимал в сегодняшнем интервью. Можете, кстати, посмотреть. Во-первых, у нас есть и запись на сайте нашем «говоритмосква.ру» и в YouTube-канале «Говорит Москва». Там тоже вот этот записанный стрим, интервью есть. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Много чего интересного есть. И ситуация на постсоветском пространстве. Про это тоже звучал вопрос. В контексте, конечно, происходящего в Казахстане, в контексте, конечно, того, что происходит сейчас, произошла перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии. Есть опасения какого-то разжигания тоже большого конфликта. К слову, прокомментировал, значит, события глава комитета Госдумы по СНГ, и он говорит, что ОДКБ не может вмешиваться в конфликт Таджикистана и Киргизии. Страны сами должны пожелать привлечения посредников. Вопрос, захотят ли этого страны. Давайте послушаем Сергея Лаврова как раз на эту тему, а потом с Кариной Геворгян поговорим.
Прежде всего, что касается отношений с нашими соседями, с союзниками по ОДКБ, партнерами по Содружеству независимых государств, проблемы есть, ее никто не скрывает. И во многом эта проблема связана с тем, что новые независимые государства, которые вышли из состава Советского Союза, а до этого входили в состав Российской империи, они, ну, вот впервые за длинный исторический период получили шанс, возможность на создание собственных государств, национальных государств, что подчеркивается. И здесь стремление как можно скорее утвердить свою национальную идентичность, оно, безусловно, порой сопряжено с эксцессами. Этого, наверное, никто не будет отрицать. И так всегда бывает, когда разваливаются большие империи. Ну что, Советский Союз – это был наследник Российской империи, тоже, в общем-то, имперским образованием, хотя и гораздо более мягким и гуманным имперским образованием по сравнению с империями британской, французской и рядом других. И да, это исторический период, нынешний исторический период, ну вот неизбежны те эксцессы, о которых вы говорите, и которых мы очень хотим избежать, пресечь, и делать это необходимо всеми средствами, включая так называемую «мягкую силу», на которую нам надо выделять существенно больше ресурсов, чем то, что сейчас делается, и наше министерство активно добивается разработки соответствующих решений правительства, добиваемся систематизации деятельности государства на этом направлении, ну, примерно так, как это делают ведущие западные страны. Мы пока еще далеки от того уровня, который они достигли на направлении вот этой работы. И, конечно же, помимо мягкой силы, помимо дипломатии, постановки этих вопросов в ходе контактов с нашими союзниками и партнерами, существует еще и, ну, взаимность, которая обусловлена необходимостью учитывать отношение к интересующим нас вопросам при рассмотрении вопросов, которые нашего партнера интересуют в Российской Федерации. Это и трудовые мигранты, конечно же, это и экономическое содействие, и многое другое, потому что наши хозяйственные системы взаимосвязаны. Евразийский экономический союз создает условия, львиную долю которых выполнять будет Российская Федерация. Ну и многое.
Это Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Карине Геворгян к нам присоединяется, политолог-востоковед. Карине Сан, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Вот много чего Сергей Викторович сегодня сказал по поводу того, что эксцессы возможны на постсоветском пространстве, что да, работать нужно, но все это очень сложно. Вот на примере того, что происходит на киргизско-таджикской границе. Значит, заявления были, что якобы это пограничники устроили. В Комитете нацбезопасности Таджикистана говорят, что там границу нарушили киргизские БПЛА, по некоторым данным это турецкие байрактары. Возникает вопрос, это все как раз вот этот конфликт, продолжающаяся цепь событий на постсоветском пространстве, то, о чем вы говорите, говорили неоднократно, или это какие-то фрагментарные истории, на которые, в принципе, не стоит обращать внимания, сами разберутся?
Ну, во-первых, это остаточное точное явление, потому что мы видим некоторый разворот России во внешней политике, как на постсоветском пространстве, так и в общем мировом. Uh-huh. Но, конечно, это системное продолжение. Понятно, что есть стороны, которым выгодно поджигать периметр по югу нашей страны, и я считаю, что как бы то ни было, даже если бы вот просто представить себе, хотя я в это не верю, что нет никакой связи, например, с событиями в Казахстане недавно, отгремевшими и так далее, то так или иначе кумулятивный эффект от всех этих выступлений, он так или иначе, или эпизодов, он так или иначе возникает. И понятно, что он создает определенные проблемы, в первую очередь для России, как главного гаранта безопасности на постсоветском пространстве.
Просто интересно, как раз оговорка сегодняшнего главы Комитета Госдумы по СНГ, который говорит, что УДКБ не может вмешиваться в конфликт, и стороны сами должны пожелать привлечения посредников. Важно понимать, вот про УДКБ заговорили, про статус организации, когда в Казахстане все это произошло, а потом как будто бы то ли оставили до лучших времен опять, ну или надо продолжать. Вот я пытаюсь понять, как это должно в идеале выглядеть с учетом того, что есть, как вы сказали, заинтересованные стороны в поджигании этих конфликтов тлеющих.
Женечка, ну, вы понимаете, мне было ясно с самого начала, судя по тому, что начало происходить, например, в Киргизии, что, скорее всего, какие-то проблемы будут возникать в Киргизии. Угу. И в том числе на киргизско-таджикской границе, где конфликт, как известно, достаточно давно тлеет, и время от времени происходит столкновение.
Да.
Ну, точно ведь не угадаешь, понимаете, не спрогнозируешь. Могли начаться внутренние, скажем, по периметру какие-то выступления в Киргизии, учитывая то, что часть исламистов из Афганистана, не талибы, кстати, не талибы, перешли на территорию Киргизии, и в интернете есть видео, то есть есть некоторые поселки на южных границах Киргизии, которых практически самих киргизов нет, и даже номера машин видно, что афганские номера машин. Вот, поэтому понятно, что ситуация напрягается. Мне не очень понятен этот комментарий, если я не ошибаюсь, Калашникова, Леонида Калашникова, да, главы комитета по делам СНГ. Вот. Дело в том, что в любом случае решение такого рода, конечно, будет принимать не комитет по делам СНГ, а Совбез, президент, и все это будет решаться. И, как я понимаю, сейчас идут интенсивные переговоры в секретариате ОДКБ. Без этого, конечно, никак. Я думаю, что сейчас господин Зась ведет очень интенсивные переговоры с обеими сторонами. То, что Турция, которая имеет свой проект «Туран», поставляет беспилотники своим потенциальным союзникам, потому что пока еще военное соглашение о создании армии Турана, оно подписано, но оно не вступило в силу. Вот. Это факт медицинский, точно так же, как Турция поставляет все-таки эти беспилотники Украине, мы знаем, да? Вот. То есть совершенно очевидно, достаточно недружественно выступает в наш адрес. Тем не менее, я думаю, что наши военные и военно-техническая отрасль демонстрирует немалые успехи в этом плане, вот, стараясь, в общем, предотвратить подобные сценарии, показать, что это нежелательно. Кстати, точно так же на границе Армении и Азербайджана происходит на севере, на северо-востоке Армении, если смотреть по карте. То есть это не Карабах, я подчеркиваю. Там боевые действия время от времени, в том числе и с использованием беспилотников с азербайджанской стороны. Не с армянской, а с азербайджанской стороны, вот тех самых турецких беспилотников. Поэтому это не единственный очаг напряжения на постсоветском пространстве. Мы понимаем, что после событий, произошедших в Казахстане, там тоже, в общем, знаете, как бы да, заявлено о том, что вроде как бы все под контролем, но ну, окончательно, знаете, как бы успокоиться на эту тему, ну, я думаю, разумным людям не приходит.
Спасибо.
Вот.
Да, Карина Александровна, спасибо большое, принято. Карина Геворгиевна была с нами, политолог-востоковед. Далее у нас информационный выпуск, а то уже перебираем время, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Зачем нам, простым людям, нужны все перипетии большой политики? Цены, пандемии, еще эта политика, причем с возможностью войны, 404-й говорит, восклицает и, видимо, вздыхает. 404-й, а что делать? Это же часть жизни, понимаете? И проблема в том, что не бывает отдельно политики, отдельно цен, потому что, как вы видите, все настолько взаимосвязано, что, к сожалению, даже если какой-то источник в какой-то газете что-то написал про готовящиеся санкции, например, против Российской Федерации, вы видели поведение нашей биржи. Вот, к сожалению, все это так взаимосвязано. «Газпром» объявил о рекордных поставках газа по «Голубому потоку» в Турцию. Российский концерн продал Анкаре 16 миллиардов кубов. Это максимальный годовой показатель с начала эксплуатации магистрали в 2003 году. Россия поставляет Турции газ по двум трубопроводам через Черное море. Общая протяженность «Голубого потока» составляет 1213 километров, проектная мощность 16 миллиардов кубов в год. Вот и получилось. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Важно просто понимать, а это что-то беспрецедентное, и если да, то с чем это связано?
Ну, «Голубой поток» долгое время был недозагружен, он приблизился к проектной мощности по загрузке, скажем, в 2011-2012 годах, и с тех пор она снижалась. А, то есть для «Голубого потока», да, это максимальная загрузка, которая была, это, ну, фактически, ну, наконец, там, за 20 лет почти эксплуатации он смог достичь проектной мощности. Uh-huh. В целом, мы наблюдаем очень резкий рост спроса на российский газ в Турции. После обвального падения в предыдущие годы, падение было связано с тем, что Турция одна из немногих стран, где по-прежнему в контрактах доминирует привязка к нефти, к нефтепродуктам. Так. Поэтому, когда биржевые цены на газ были низкими, покупать российский газ было крайне невыгодно турецким компаниям. Они этого почти не делали. А в прошлом году ситуация стала ровно противоположной. Сейчас, наоборот, Турция сильно выигрывает.
Но она реэкспортирует наш газ, если речь идет о таких объемах?
Турция крупный потребитель, более того, у нее растущий спрос. И в прошлом году спрос вырос почти на треть. Поэтому весь газ, который он скупает в России, идет на турецкий рынок. Другое дело, что через Турцию идет еще вторая нитка турецкого потока, которая сейчас там продлена в виде балканского газопровода, идет до Венгрии уже. Угу. Но это как бы отдельный поток, он не связан вот с поставками в Турцию.
Просто можно ли каким-то образом увязывать такие процессы, которые сейчас происходят, с, например, контекстом трудностей по «Северному потоку-2»?
Ну, то есть прямой связи здесь нет, потому что турецкий рынок, он, ну, в какой-то мере изолирован, то есть это совершенно, ну, разные, как бы, разные газопроводы, которые идут. То есть, ну, условно говоря, если в Турции будет снижаться потребление российского газа, этот газ нельзя перенаправить в Европу, потому что, ну, есть ограниченные мощности балканского газопровода, который рассчитан на, только на вторую очередь турецкого потока. То есть «Голубой поток» и первую очередь турецкого потока – это в общей сложности чуть больше 30 миллиардов кубометров в год, они рассчитаны только на турецкий рынок. В общем-то, ну, вот в прошлом году фактически мы поставили около как раз 30 миллиардов кубометров, ну, близко к проектной мощности обоих газопроводов.
А с вашей точки зрения, Алексей Михайлович, а могут ли отдельно взятые иностранные государства попытаться создать, и насколько технически возможно, антироссийский газовый какой-нибудь союз, конгломерат, неважно как. Потому что мы понимаем, что вот «Северный поток-2» проблема, да, воспользовались американцы вот этой пустотой определенной, и там 20 американских танкеров-газовозов направили в Европу. Это было в конце декабря. Теперь с Турцией. Ведь, в общем-то, могут же повлиять каким-то образом как раз политики иностранные на ту же самую Турцию, нет?
Ну, газовые отношения политизированы, конечно, сильно,
да.
Но реальные поставки, в общем-то, почти не регулируются государствами, то есть, ну, нет никаких межгосударственных объединений, там, типа ОПЕК или чего-нибудь подобного, которые могли бы это регулировать. То есть, ну, рынок газа, он во многом такой, ну, это такая модель, можно сказать, классического такого рыночного хаоса, где все конкурируют друг с другом. со всеми остальными, то есть здесь, ну, пока никакого реального управления нет, и все в конечном итоге упирается в цены, в условия поставок. То есть в этом смысле, ну, газовый рынок более-менее защищен от какого-то политического воздействия. Другое дело, что, конечно, ну, регуляторы могут вмешиваться, там, запрещая там, эксплуатацию каких-то газопроводов, ну, как, например, «Северный поток-2», такой теоретически возможно. Допустим, Дональд Трамп со своей бытностью очень активно лоббировал поставки американского СПГ в Европу, но, опять же, он это делал как бы, ну, путем такой энергетической дипломатии, пытаясь убеждать европейских потребителей там, и политиков больше покупать. Но, кстати, он не очень преуспел в этом.
Сейчас там хранилище пытается... так и не достроили, насколько я понимаю.
Ну да, в Германии, собственно, начали до сих пор общение терминала приемного. А Байден сейчас пытается, ну, там, в преддверии, возможно, украинского кризиса, он пытается убедить там Катар, Австралию, другие страны больше поставить СПГ в Европу. Но на самом деле у него тоже вряд ли это получится, потому что, ну, просто цены в Азии выше, особенно в Северо-Восточной Азии, там премиальное ценообразование, и туда поставлять, ну, дешевле, тем более сейчас еще морской фракт дорогой в последние полтора года. Поэтому в Европу ставить не очень выгодно, то есть цены должны просто вырасти. То есть для того, чтобы газ пошел в Европу, СПГ, да, там должны еще больше вырасти цены.
Но, Алексей Михайлович, возникает другой момент. С учетом цен на газ, который сейчас на споте, можно ли ожидать снижения потребления газа? Потому что мы понимаем прекрасно, есть определенный предел, когда предприятия просто не будут покупать. Часть европейских, например, потребителей заявила, что покупатели газа, например, которые аммиачные удобрения производят, они говорят, ну мы не можем физически просто покупать по таким ценам, ну, газ.
Мы наблюдаем это снижение, начиная с сентября месяца в Европе. Прежде всего в промышленности, как раз в том числе в производстве удобрений, то есть оно есть. Другое дело, что все-таки, ну, спрос, ну, как говорит комиссия, не очень эластичен по цене в данном случае, то есть большинство потребителей не может снизить потребление, а тем более в отопительный период. То есть сейчас все-таки основное потребление идет на теплоснабжение, на производство электроэнергии. И, ну, то как-то дополнительно еще снизить там, в феврале-марте, допустим, потребление будет очень сложно, несмотря на высокие цены. Но оно, конечно, снизилось за последние месяцы.
А интересно, это касается только Европы, потому что, например, из-за того, что цены начали расти, премиальным стал азиатский рынок, плюс по количеству, ну, по объемам потребления, и плюс, насколько я понимаю, что азиатские потребители готовы были платить более высокие цены, или там условия контрактов гораздо более выгодные. Вот с вашей точки зрения, не получается ли, что турецкое направление, китайское и там южнокорейское, действительно, в отличие от европейского, становится премиальным и для «Газпрома» в том числе?
Ну, смотрите, Северо-Восточная Азия все время, ну, десятилетиями придерживается премиального ценообразования. Да. Это связано с тем, что они просто, это их механизм привлечения максимального количества поставщиков в условиях, когда у них нет, в общем-то, ну, нормальной системы подземного хранения газа, она слабо развита. В общем, у них фактически нет резервных мощностей, то есть нужно постоянно обеспечивать приток СПГ на свой рынок. Они это делают за счет более высоких цен, и это, ну, ну, такая традиционная, десятилетия существующая практика. Япония, Китай, Южная Корея.
Турция.
Поэтому с точки зрения поставок российского СПГ, рынок там из Северо-Восточной Азии, он более привлекателен, ну, прежде всего, конечно, для сахалинских наших заводов. Для малого СПГ чуть меньше степени, потому что там еще влияет, ну, влияет стоимость транспортировки на, как бы, на рентабельность поставок. Что касается трубопроводного газа, ну, здесь мы ничего не можем сделать, потому что, ну, мы можем поставить только в Китай, но как бы это рынок, он, в общем-то, там свое ценообразование, цена не вполне как бы...
То есть нет другой ниши, которую можно развивать, условно, как раз нишу трубопроводного газа. Мы вот все, что могли, мы построили? То, что было потенциально, ну,
мы
выгодно.
Мы можем еще построить трубопроводы в Китай, просто кроме Китая мы построить никуда не можем. То есть у нас есть, ну, есть просто географические такие физические ограничения. У нас есть европейский рынок, рынок СНГ, да, и рынок Китая. В Японию и Корею строить просто невыгодно. А другие страны очень далеко и тоже, ну, не окупятся. В Китае можно увеличить поставки, но это тоже там экономический смысл, ну, достаточно спорен. И цена достаточно, цена не очень высокая, показывает та же сила Сибири. И она плохо реагирует как раз на вот это. То есть фактически мы не, по силе Сибири при экспорте мы, ну, «Газпром» не получает какой-то отдачи от роста цен, которые мы наблюдали. И, в общем-то, ну, много там других проблем, связано просто с тем, что инвестиции будут окупаться очень долго, а спрос в Китае, учитывая там энергетический переход, декарбонизацию, он достаточно дискуссионен, какая будет величина там в 30-е годы. Поэтому это, ну, это рискованный путь. Не вполне как бы однозначно воспринимаемые.
Понятно.
Даже в России.
Да, благодарю вас, Алексей Михайлович, принято. Алексей Белогорьев был с нами, замдиректор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. К слову, по поводу трубопроводов в Турцию, «Голубой поток», просто, я напомню, стал для «Газпрома» первым морским газопроводом, который напрямую соединял нас с крупными, с крупным экспортным рынком. И, значит, были заявления, например, главы «Газпрома экспорта» Елены Бурмистровой. Вот по прайму я вам цитирую. Она говорит, что спустя почти два десятилетия мы видим, что такой подход полностью себя оправдал. Рекордная загрузка «Голубого потока» вселяет оптимизм и красноречиво доказывает эффективность прямых поставок по морским газовым магистралям. Турция, к слову, один из основных покупателей российского газа. «Газпром» поставляет его по турецкому потоку и «Голубому потоку». А турецкий поток – это газопровод как раз через Черное море. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубов в год, протяженность – 930 километров. Газ по нему поставляется в Турцию транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Как раз «Голубой поток», он дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через территории Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. И газопровод предназначен для поставок российского газа в регион как раз через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. То есть вот такая унификация поставок, чтобы было меньше каких бы то ни было проблем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь про недвижимость. Интересная тема. В Москве спрос на недвижимость вырос в полтора раза в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Зам мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сказал, что 11 600 объектов городской недвижимости на торгах реализовано. Это более чем в полтора раза превышает показатель 2020 года. А больше всего состоялось торгов по продаже машин и мест, городских квартир и нежилых помещений. Кроме того, город реализовал 1500 нежилых помещений, из которых 563 сдали в аренду. Но здесь, конечно, интересно поговорить не просто про машины, места и нежилые помещения, а именно как раз про жилые помещения. Константин Апрелев с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин, здравствуйте.
Добрый день, да.
А важно понять, вот эта статистика, которую как раз мэрия Москвы публикует, а насколько она отражает или вносит свои коррективы в общий рынок недвижимости в Москве? Потому что мы понимаем, что есть, с одной стороны, программа реновации, с другой стороны, есть торги, которые устраивает мэрия, и можно там недвижимость на торгах приобретать, плюс есть коммерческий рынок с ипотекой и так далее.
Ну да, безусловно, я с вами согласен в том, что нужно смотреть на вот эти цифры именно сквозь призму эффективности управления недвижимостью городом, потому что статистика, которая представлена, она относится именно к собственности города. Вот город реализует инвестиционные проекты, он в них участвует, он получает где-то долю объектами. Вот эти объекты реализуются. Какие-то объекты город давно имел в собственности. И сравнить это с реальным рынком не городской недвижимости, а, ну, в целом, как бы, активностью покупок в недвижимости. Ну, безусловно, очень интересным показателем является то, что вот полуторакратный рост,
да,
объемов сделок. Это как раз свидетельствует о том, что город наконец-то начал гораздо более эффективно управлять своей собственностью. То есть, если раньше большая часть инвесторов сталкивалась с тем, что цены на недвижимость были завышены, у города были завышенные ожидания в отношении продажи или сдачи в аренду объектов. Эти объекты простаивали годами, и город терял доходы, не допускал объекты в оборот. А ведь, продавая объект, вы еще потом получаете налоговую базу на самом деле. Да? Вот, мне кажется, что повысилось, ну, первый как бы критерий того, что произошло, это повысилось реально эффективность управления городской недвижимостью. То есть город перестал переоценивать слишком стоимость на фоне, ну, как бы, достаточно высокого спроса. И это позволило получить гораздо больше объем продаж. Ну, например, там машиноместа, которые годами стояли, я думаю, вы помните проект «Народный гараж»,
конечно,
когда было построено очень много объектов.
300 тысяч только, рублей тогда, 300
да,
тысяч рублей
только это стоило. Половин, да, только половина из них, из этих объектов обрели собственников, все остальные, они пытались сдавать в аренду, это ничего не получалось, потом продавать по очень завышенной цене тоже не получалось, но вот сейчас они... Я думаю, продали именно большую часть по адекватной рыночной цене, и это как раз свидетельствует о том, что недвижимостью городской стали управлять гораздо более эффективно. С точки зрения общей динамики на рынке, конечно, нужно отметить, что и 2021 год это все-таки рост объемов продаж, рост количества сделок, и вся статистика, и ипотечная, и статистика регистрации сделок, она подтверждает именно рост. Но надо отметить следующее, что спрос это, ну, как бы, обладает несколькими критериями оценки. Первое в спросе – это что происходит с ценами и какой объем сделок на рынке. Так. Вот на самом деле реальный объем на рынке вырос меньше, чем в полтора раза. Например, в отношении городской недвижимости рост составил не более 10-15% по регионам. В Москве, конечно же, рост больше. Вот. Но в целом по стране это 10-15%. И то, что темпы сделок и рост объема сделок продолжал увеличиваться, свидетельствует о том, что продолжается спрос. Но нужно посмотреть внимательно на декабрь ушедшего года.
А что там?
В декабре количество совершенных сделок с недвижимостью было меньше в два раза, чем в ноябре. Я сейчас говорю о первичном рынке. А если мы говорим о вторичном рынке, то декабрь на 30% было меньше сделок, чем в предыдущий год, 2020. О чем это свидетельствует? О том, что уже вот того ажиотажного спроса, который был в 2020 году, в 2021 мы, в общем-то, не наблюдаем. И в основном это связано с тем, что основным драйвером на сегодня в экономике недвижимости и приобретении, конечно же, является ипотека. Потому что до 2020 года, вот 2019 год, объем сделок с ипотекой был всего 50%. И общий объем количества совершаемых сделок с жильем был в районе чуть более 2 миллионов. Сегодня на рынке жилья вместе с первичным рынком количество сделок около 4,5 миллионов. То есть за 2,5 года рынок вырос больше, чем в два раза.
Константин Николаевич, а здесь другой вопрос возникает. 2022 год, ситуация со стоимостью жилья. Возникает вопрос, есть несколько сценариев развития событий. То есть мы предполагаем продолжающийся рост и такой же продолжающийся рост цен. А мы предполагаем стагнацию или вообще какое-то обрушение рынка?
Ну, смотрите, первое. Давайте сравним 2021 и 2020 год.
Давайте.
В 2020 году цены в полтора раза больше выросли за полгода 2020 года, да, чем за весь год 2021. То есть темпы роста цен в 2020 были выше. А в 2021, несмотря на сохранение механизмов поддержки, ипотеки, субсидирования и всего остального, темпы все равно замедлились. И второе полугодие было уже еще менее динамичным. А в декабре цены вообще перестали расти. Более того, если мы посмотрим на те акции, которые производились на рынке, когда большая часть застройщиков снизили свои цены, демонстрируя акции на рынке на 7%, кто-то на 10%, кто-то на 20% на свои объекты, это все равно не удержало объемы сделок даже на ноябрьском уровне. Это свидетельствует о том, что, в принципе, налицо замедление роста цен как минимум, и снижение спроса.
Ясно.
Но это, безусловно, связано с ростом ставок по ипотеке. Ну и 22-й год, собственно говоря, будет продолжением того, что происходило осенью и в декабре 21-го. То есть я думаю, что большинство аналитиков, ну, по крайней мере, с теми, кто уже свои публикации сделал в отношении рынка, они склоняются к тому, что как минимум темпы роста замедлятся, либо вообще рост остановится. Вот, наверное, это отражает истину, и, скорее всего, именно этого и стоит ожидать. Поэтому вот та выгода, которая раньше постоянно блогерами и в рекламе демонстрировалась, что покупайте сегодня, завтра цены будут выше, для большинства населения становится, что это неправда. И второе, что мы наблюдаем, что на сегодняшний момент значительная часть людей начинает понимать, что ипотека стала дороже в полтора раза.
Так.
То есть с 6-7, даже там 7,5% сегодня это уже 10 и выше. Угу. И понятно, что это становится дороже. И несмотря на все усилия банков по сохранению объемов выдачи ипотеки, мы увидели, что значительное количество выданных ипотечных кредитов, она сохранилась на прежнем уровне цены. При этом начали скупать самое дешевое жилье, самое некомфортное, самое неудобное и сегмент эконом-класса. И в самых неприличных районах, будем так говорить, городов. Поэтому мне кажется, что динамика очевидная, и удержать объемы продаж в этом году никто не сможет.
Благодарю вас.
Они будут сокращаться.
Да, Константин, принято. Спасибо большое. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Давайте с вами поговорим. 3 минуты у нас с вами есть. Давайте так. Вы планируете купить квартиру в ближайшее время? Ну, в ближайший год, например. Приобрести недвижимость? Да, 134-21-35. Вы говорите, что вы повремените или вообще бросили эту затею, а живете там, где есть, либо снимаете, либо просто решили не менять свое жилье собственное, ну, потому что это за цены такие? 134-21-36. Итак, вы планируете в ближайшее время купить квартиру 134-21-35, будь то за свободные средства, будь то за ипотеку, вот, а 134-21-36 вы покупать ничего не собираетесь, потому что, ну, что это за цены, говорите вы? Что это за цены такие, которые мы видим? И ипотеку по цене фактически какого 2012 года, где-то так сейчас, потому что вспоминаю я свою ипотеку 2012 года, да, была ставка 12,45. Страшная история была, но, правда, это был загородный дом. И вы говорите, что да, цены такие, что вы даже не подступитесь. 134-21-36. 7373-948. Денис тут спамит. Да знаю я, да. В народном гараже стоило 400 тысяч рублей, говорит Денис. Вы знаете, нет, там, по-моему, от 300-350 было, и еще от района зависело, где этот гараж был. Это вот времена еще, значит, там, 10-летней давности. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Что это за сказки, говорит 177-й? Смотря что вы называете сказками. То, что цены перестанут расти, ну, может быть, действительно какой-то предел у них существует, вот, на недвижимость. Потому что, ну, одно дело, когда действительно продавец хочет продать что-то за очень дорого, думая, что вот если сосед также продает, и оба они продают в течение там 3 лет, то в конце концов кто-то из них начнет действительно снижать планку и в конце концов продаст по, ну, какой-то более весомой цене и по более реальной, а не просто потому, что, ну, если сосед продает за 25 миллионов, то и я продам за 25 миллионов. А если сосед продает уже 5 лет, то, может быть, стоит задуматься. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, слава богу, покупать сейчас не Геннадий.
Да, Геннадий.
Мы ничего не собираемся, да. Все, что можно, уже купили. Да, детям купили квартиры. Правда, уже не в Москве, я все-таки за МКАДышем их сделал.
Ага, так.
Вот. Ну, а вот что касается, кстати, народных гаражей, вот у нас, по крайней мере, в Западном Дегуине вопрос решился просто. Да, они тогда стоили 350, но продавали их по 900. Это было такое. А потом сейчас их успешно снесли. Вот, по крайней мере, 3 у нас. И строят новые жилые комплексы. Это гораздо выгоднее.
А там, но получается, надеюсь, и народные, и гараж, и квартира. Понятно. 2 в 1.
Да нет, ни гаража, ни квартиры, да, что называется. Но я надеюсь, все-таки всю Россию в Москву не переселят. Кто-то там останется в регионах.
В регионах кто-то... Ну, не знаю, я уж не готова говорить с вами за регионы. Мне просто интересна тенденция, покупаете ли вы сейчас квартиру, планируете или нет. Итоги голосования какие получились? 45% говорят, что они планируют покупать квартиру в этом году, а 55% проголосовавших говорят, что нет. Ну, его цены такие. Остаемся там, где, в общем, живем. 15 часов информационный выпуск. Настраивайте стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». А вот, скоро вернемся.